Сергей Корсунский, он с нами на скайп-связи из Одессы. Сергей, здравствуйте, слышите ли вы нас?
Да, слышу хорошо, добрый вечер.
Сергей Корсунский, напомню, обвинялся в службе безопасности Украины. Вот по словам руководителя аппарата СБУ Александра Ткачука, Сергей Корсунский – это один из организаторов сепаратистского движения на Луганщине, это цитата. Его подозревают в участии в терроризации ЛНР, это 258-3, статья Уголовного кодекса Украины, участник захвата здания СБУ в Луганске в 2014 году. По словам волонтера и координатора проекта «Стоп террор» Семена Кабакаева, Корсунский Сергей Олегович, дальше вот цитирую, был правой рукой Болотова, одним из командиров незаконных вооруженных формирований при захвате госучреждений. Постоянно выступал на различных пресс-конференциях с Болотовым, призывал к федерализации Украины. В требованиях он выдвигал признание героями «Беркута» и солдат ВВ, которые стояли против Майдана. Конец цитаты. Корсунский сам, в общем-то, Сергей, если я не ошибаюсь, признавали вы действительно, что были с Болотовым, но, в общем-то, там не особо и признавать нужно, это было, да, на видео видно. И о том, вы заявляли о том, что вы были уполномочены вести переговоры. После вас освободили решением суда из-под стражи. Активисты вас увидели в одном из кафе из ресторанов города Киева. Поднялся, ну, собственно, такой информационный скандал. Вас арестовали, после выпустили по решению суда. И вот наш, наверное, первый вопрос. Вы были среди руководства ЛНР, так называемой ЛНР, потому что вы поддерживали вот так называемую эту русскую весну, или вы были внедрены как агент СБУ туда?
Да, наверное, и не то, и не другое.
Расскажите.
Я был неким модератором, можно так сказать, правильно.
Модератором чего именно?
Ну, изначально между, скажем так, двух майданов, Майдана и антимайдана, это еще начиная с февраля месяца, даже, наверное, раньше, чем с февраля. Я помогал в охране митингов так называемого Евромайдана Луганского, и по этой причине мне приходилось много общаться с руководством Луганской гвардии, а именно Александром Харитоновым, ну и всей его командой. И как бы, ну, стал свидетелем всего того, как это все зарождалось.
То есть вы сейчас говорите о том, что вы были свидетелем, а не участником захвата, например, здания СБУ?
Ну, что касаемо захвата здания СБУ, я вам, вашей редакции, мог бы даже предоставить показания свидетеля, замначальника СБУ по защите территориальной целостности. Это в главке в Киеве, который утверждает, что дает показания, что я ему позвонил на следующий день после захвата СБУ, и он согласовывал со своим руководством, с первым замом тогдашнего начальника СБУ и непосредственно со своим руководителем Дубликом, который руководитель этого департамента по защите территориальной целостности, согласовывал мой заход туда и на представление интересов действующей власти. И я как бы...
Действующей власти, вы кого называете действующей властью?
Действующей власти, которая пришла на тот момент к власти в городе Киеве.
Угу.
СБУ, исполняющий обязанности президента Турчинов, ну, и так далее по вертикали. И я пошел, скажем так, в захваченное здание... Не так, как вы говорите, как агент какой-то СБУ. Я зашел туда, и Болотову и всему его штабу сказал, что есть такой контакт у меня, есть такая возможность повести переговоры, скажем так, в мирном русле, сформулировать какие-то требования в рамках законодательства Украины.
Эти переговоры состоялись?
Их было и очень много, и немало. Я обеспечил и возможность поговорить всем переговорным группам, начиная от МВД, СБУ и непосредственных руководителей страны. А именно на тот момент Турчинова и начальника его, главного его по администрации Пашинского.
То есть вы были неким переговорщиком?
Ну, модератор это называется.
А какие ваши мотивы?
Которые не относятся ни к той стороне, ни к той стороне.
Ваши мотивы для этого?
Я... Мотив очень простой. Я родился во Львове, пошел там в школу. Закончил школу в Луганске, поступил там в институт. Поэтому для меня Украина – это от Львова до Луганска. И на моих глазах стало происходить такое искусственное разжигание этого конфликта всего, который под собой вообще не имеет никаких основ в априори. Ну, гражданский долг.
А дальше вы проводили, вот как вы утверждаете, были модератором этих переговоров. А вы, кстати, с кем общались из украинского руководства? Ну, чьи, от чего имени
по
говорили?
Фамильно, пофамильно.
Угу. Двух мы услышали сотрудников СБУ.
Переговоры проводились, начиная от Турчинова, Пашинского.
То есть вы лично общались и с Турчиновым, и с Пашинским, и с Гройсманом?
Лично, да. Угу. Делал встречи. Ну, а уже не, я не беру там начальников СБУ, там, замов, начальников МВД, генералов области. И они тоже все, для них всех тоже были все сделаны все условия для переговоров и общения со штабом Болотова.
Но Болотов при этом вас считал своим человеком. Ну, судя, по крайней мере, вот по тому видео, где вы стоите рядом и как бы высказываете...
Болотов работал у меня на предприятии очень длительное время.
Так.
До этого.
Угу.
Поэтому у меня с ним были замечательные взаимоотношения.
Во время вот этих переговоров, где вы говорите, выступали модератором, Болотов вас считал своим?
Болотов, ну как, что значит своим?
Ну, представителем так называемой ЛНР, сторонником
отделения. Да, мне, после того, как я, как сказать, правильно сформулировать вам, скажем так, меня уполномачивали, в том числе на то, чтобы я сформулировал, скажем так, требования и донес их до действующей на тот момент власти в Киеве, а именно до Турчинова. То есть, когда я ехал на встречу к Турчинову, я действительно был делегирован и был наделен этими полномочиями для ведения этих переговоров.
Почему переговоры не привели ни к какому позитивному результату?
Ну, я не могу вам ответить на этот вопрос. Единственное, что могу сказать, что причиной этому не был Болотов или его штаб.
А кто?
Те оппоненты его. Турчинов, Пашинский, я не знаю. Я в интервью ведь читал где-то, какое-то интервью давал Сенченко, какое-то интервью давал Пашинский. Пашинский утверждает в этом интервью, что он был за назначение Болотова губернатором или Дунаева. А Сенченко давал интервью, у меня есть закладки в планшете. А Сенченко утверждал, с ним я тоже проводил переговоры, что именно он положил все силы на то, чтобы эти назначения не получились, не случились.
То есть требования Болотова...
Хотя потом вдогонку он уже потом приезжал за день до референдума или после, уже мы встречались в Луганском аэропорту, и он уже готов был назначить Болотова губернатором. Но, к сожалению, было чуть-чуть упущено драгоценное время.
А вы считаете, что вот если бы тогда Болотова назначили губернатором, то ситуацию можно было бы разрешить, и никакой ЛНР бы не было?
Конечно, конечно. Отказ от референдума, это четко звучало на всех встречах. И Болотов не был инициатором проведения этого референдума.
Скажите, почему в таком случае, вот если вы говорите, что вели напрямую переговоры с руководством страны, почему за вас не вступились после вашего ареста?
Я не знаю, я думаю, тут вообще больше какой-то меня, скажем так, кинули на политический такой алтарь для достижения каких-то более глобальных целей, я так думаю, я могу только предположить. Потому что у меня первые 4 месяца очень, скажем так, принуждали дать неправдивые показания в отношении народного депутата Дунаева Сергея Владимировича.
А каких именно неправдивых показаний?
Ну, в том, что он являлся организатором там неким или спонсором этого ЛНР. Хотя я вам могу сказать, на 100%, что я не знаю его всю деятельность политическую, но в захваченном здании во время проведения переговоров его все силы были направлены на то, чтобы не проводился референдум, и направлены на сохранение территориальной целостности Украины.
Ну вот, когда происходили все эти события по организации референдума и захвату зданий в Луганске в 2014 году, кто-то же действительно все это должен был спонсорировать. Это большое количество ресурсов нужно было потратить на то, чтобы все это случилось.
Ну, я с вами не согласен.
Почему?
Не согласен. Ну, вы посмотрите видео захвата здания, увидите 50 человек хулиганской наружности и к ним в придачу еще 50 скандирующих бабушек. Ну, вы сейчас можете представить, давайте соберем с вами 50 молодчиков и пару сотен бабушек и пойдем захватим где-нибудь здание СБУ. Вы считаете, это так просто? Я не считаю.
Ну вот я как раз и не считаю, что это так просто. Именно потому говорю, что нужны были существенные ресурсы для такой операции.
Ну, не финансовые. Для этого нужно было просто, как сказать, воля СБУ сдаться в плен.
То есть и там была воля СБУ как раз Луганского сдаться в плен? Вы это имеете в виду?
Я этого не имею в виду, я вам это утверждаю на 100%. И я владею достоверными фактами, которые я могу привести.
Сергей Корсунский, который был назван руководителями СБУ, одним из организаторов так называемой ЛНР, обвинен в участии в терроризации и так далее, с нами на прямой связи по скайпу. Это программа «Киев-Донбасс», «Громадский радио», прямой эфир. Сергей, в каких еще вы принимали участие в акциях, возможно, или то, что возможно квалифицировать как преступление, находясь на территории вот сейчас так называемой ЛНР?
Я там пробыл до 27 мая, поэтому как бы и в априори это не мое принимать участие в каких-либо преступных деяниях, потому что всегда за все придется отвечать. Если бы у меня было что-то, за что меня привлечь, кроме 258-3, то СБУ это с удовольствием бы сделало.
Я почему спрашиваю, у нас есть запись, ну, наверняка вы слышали, это было неоднократно сказано, адвокат Игорь Чудовский, который луганчанин, вот он говорит, что когда его похитили, в него стреляли несколько раз, он чудом остался жив, он среди тех, кто его похитил, и среди тех, кто в него стрелял, он узнал и вас. Давайте послушаем, что об этом говорит сам Игорь Чудовский.
Задерживайте его по моему проваджению. Вот, я готов дать показания. Задержите и проверяйте, избирайте меру пресечения и так далее. А дальше уже пойдет совокупность преступлений, потому что в моем ЕРДРе букет покушения на убийство, незаконное лишение свободы, незаконное это, то есть там 5 или 6 тяжких, особо тяжких преступлений.
Сергей, скажите, вы знаете, о каком эпизоде именно говорит господин Чудовский?
Я понимаю, о чем идет речь, но я никакого... к его сожалению, или, не знаю, не имею отношения к этому эпизоду абсолютно.
То есть вы утверждаете, что вас не было тогда?
Ну, понимаете, по или... версии, это происходило 29 апреля,
да.
Покушение на Чудовского. По версии СБУ, я в этот момент штурмовал здание МВД, где находился Уславский. По моим показаниям, я находился в областной прокуратуре, ну, чему есть свидетели, и пытался препятствовать его захвату, мародерству кабинета. Ну, меня видели там работники прокуратуры, к сожалению, они не стали давать такие показания, не захотев, очевидно, быть просто свидетелями. Ну, это непосредственно процессуальные руководители моего дела, потому что мое дело потом забрала прокуратура к себе генеральная, если вы не знаете. Заканчивала его уже генеральная прокуратура, а не СБУ. Ну, они как бы достоверно знали, что в это время я находился в прокуратуре Луганской области, в тот момент, когда совершалось покушение на Чудовского.
Игорь Чудовский, напомню, скоро придет в эту же студию в программе «Киев-Донбасс». Он будет буквально на днях. Следите за эфиром программы «Киев-Донбасс».
Сергей, а вы случайно не можете предположить, кто причастен к покушению на Чудовского?
Могу. Я это сразу же после покушения на него доводил как бы свои мысли до тогдашнего руководства милиции Луганской области. Могу вам повторить?
Да, повторите, пожалуйста.
Ну, его задерживали казаки.
Угу.
Петрова. Николай Иванович Петров. Который в этот же день и захватил телекомпанию «ЛОТ». Это Луганское областное телевидение.
Угу.
И я усматривал в этом желание провести некие такой, как это называется, дебаты. Он хотел провести между собой и Чудовским. Чья это инициатива, я не могу сказать. То ли Петрова, то ли руководство этой телекомпании. Но руководитель этой телекомпании сейчас занимает какой-то пост в ЛНР. То есть это только лишь мои догадки могут быть.
Понятно.
Но то, что это сценарий журналистки проведения этих дебатов, ну это 100%.
То есть его таким образом силой и с оружием везли на дебаты?
Ну я это и читал, просто я сопоставлял уже из его показаний. Угу. Его показания у меня есть в подозре, угу. В подозрении. Мне это и не вменялось, но его показания были внесены. Ну и сопоставив те факты, которые мне были известны, и сопоставив его показания, я пришел к таким выводам.
Спасибо большое.
А скажите, пожалуйста, какой сейчас ваш правовой статус? Ну, то есть вы находитесь под
подозрением? В отношении меня нет никаких уголовных дел, провадження закрыто. Вынесено решение суда вернуть мне все мои вещи. Их только буквально вчера адвокат забрал и отправил мне сейчас новой почтой. Я их еще не забрал на новой почте.
Чем вы планируете заниматься дальше?
Ну уж точно не оформлять пособие как беженец.
Почему?
Ну, я думаю, есть более нуждающиеся люди в этом.
А скажите, вот вы в своих этих публичных речах выступали за федерализацию Украины, призывали признать сотрудников Беркута и ВВ героями и так далее. Вы сейчас за это выступаете?
Я никогда не призывал, я не видел, чтобы я призывал героями, я говорил про амнистию. Это я сейчас вам могу сказать, что я считаю, что те, кто не стрелял по людям, и они не должны преследоваться, потому что они выполняли свой долг. Они же не разбираются.
А вы знаете сейчас
влада,
тех людей,
влада,
которые преследуются, которые не стреляли по людям?
А я вам говорю за апрель месяц 2014 года. Я непосредственно общался с...
А я к вам цитирую ваши слова тогда, вот весной 2014, когда вы говорили о федерализации Украины, о Беркуте,
и ВВ,
я же
вам за это говорю,
Майдане.
А тогда они преследовались, Мы же там говорим за тот период времени, тогда они преследовались. И вы, если просмотрите публикации за тот период времени, то увидите, что во всем обвиняли именно Луганский Беркут и Донецкий Беркут. А Луганского Беркута, ну я лично многих ребят знаю, мы в спортзал вместе ходим. Ну и когда ты видишь людей непосредственно их глаза, и они тебе доказывают, что он ни в кого не стрелял, никого не убивал, и ты человека знаешь последние там 10 лет своей жизни, у тебя нет оснований ему не верить.
Но уголовных преследований не было.
Ну, а это ж с февраля месяца, откуда мы знали, возникнут они, не возникнут.
Если вы говорили о преследованиях и об амнистии, да, то уголовных не было. Окей,
да,
о федерализации.
Не было.
Скажите, о федерализации.
Федерализация на тот момент, когда я это говорил, я не был сторонником федерализации, скажу вам честно.
А ну вы сами это говорили, но не были.
На сегодняшний день, я думаю, может быть, это будет и выход из того, чтобы как-то эту страну склеить.
То есть вы считаете, что федерализация – это все еще возможность склеить Украину и те территории,
почему?
Которые сейчас называются оккупированными?
Вас это слово так сильно пугает?
Немного пугает тот контекст, в котором оно употребляется в последнее время.
Ну, мне главное, чтобы она была целостной. Украина и неделимой.
А вот
а устройство федеративное или унитарное, ну, по-моему, это по крайней мере, может быть, и достаточно было бы для всех так называемой децентрализации, о которой все слышали и уже долго слышат, но никто еще и в глаза не видел.
А вот, собственно, Сергей, вы не рассматриваете для себя еще раз вариант поучаствовать в переговорах между Украиной и
территориями, которые сейчас не подконтрольны?
Так я свои услуги предлагал неоднократно действующей власти. Через меня заходили все переговорщики, все, кто туда ездит, все переговорщики по обменам и туда заезжают по моим просьбам, скажем
так.
А
вот сейчас с Плотницким вы могли бы начать договариваться?
Ну, и лично с ним я просто не знаком. Окружение его я знаю многих, а с ним никогда диалог не вел. Ну, почему нет? Я думаю, там все к диалогу готовы. Главное, чтобы его кто-то вел. Потому что людям больше глаза замыливают.
А вы считаете, что сейчас не ведутся переговоры, ну, в частности, Минские, например?
Так они ведутся, только не выполняются.
Не выполняются какой стороной?
А вы не видите? Вы видели какой-то закон о местных выборах на оккупированной территории? Я их не вижу.
Вам могу на это в ответ спросить, а вы видели...
Прекращение огня.
Например, или граница под контролем Украины?
А граница под контролем Украины идет... после в Минских договоренностях, после того, как будут проводить выборы. Я тут не хочу становиться на чью-то сторону, там, чтобы вы не подумали, не увидели у меня...
Трактовка просто такая своеобразная.
Да, чтобы я не хочу, чтобы вы у меня увидели какие-то пророссийские настроения.
Так трактует именно российская сторона Минских договоренностей. Спасибо вам большое. Мы, к сожалению, вынуждены заканчивать этот эфир. Сергей Корсунский был с нами на связи, на прямой связи.